国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. В фокусе внимания. План развития китайской столицы до 2030 года. Пекин станет мегаполисом мирового значения. Главная тема нашего выпуска. Ван Ян и Дмитрий Рогозин встретились, чтобы обсудить встречу глав правительств. Ван Ян. Необходимо вместе создавать прекрасное будущее Арктики. Великобритания официально запустила процедуру выхода из Евросоюза. Итак, в эфире «Фокус внимания».
В фокусе внимания.
Дорогие друзья, Пекин планирует к 2030 году достичь национальных стандартов по качеству воздуха. Об этом говорится в Генеральном плане развития Пекина на 2016-2030 годы. В проекте обозначены планы развития Пекина как столицы Китая, одного из ведущих мегаполисов мира. Цель городского развития – создание гармоничного и комфортного для проживания столичного города. В плане отмечается, что к 2030 году Пекин станет гармоничным и комфортным для проживания мегаполисом передового мирового уровня. Будут достигнуты заметные результаты в разрешении болезней крупных городов. Ключевые столичные функции получат дальнейшее совершенствование. В основном будет сформирована интегрированная структура Пекин-Тяньцзинь, провинция Хэбэй. Местные власти готовы ввести жесткие экологические стандарты, направленные на содействие модернизации промышленности и усиление регионального мониторинга за состоянием окружающей среды и борьбы с загрязнением воздуха. Официальные данные показывают, что в 2016 году средняя концентрация частиц PM2,5 в атмосфере китайской столицы составила 73 микрограмма на кубометр, при снижении на 9,9% по сравнению с предыдущим годом. В связи с ограниченными водными ресурсами Пекин будет стремиться сдерживать численность населения города к 2020 году в пределах 23 миллионов и сохранять этот уровень еще долгое время. Напомним, что численность постоянного населения мегаполиса в 2016 году увеличилась на 0,1%, составив 21 миллион 700 тысяч. Наряду с этим городские власти также планируют сократить площадь земель, отведенных под городское и сельское строительство, расширив в то же время зону экологического контроля. В настоящее время начался сбор мнений горожан по проекту развития Пекина. Я уже 70 лет живу в Пекине, в районе проспекта Тяньмэнь. Я очень люблю это место. По-моему, самое важное для района Тяньмэнь – это сохранить его культурную ценность. Я предлагаю на востоке города построить скоростные автобаны, чтобы транспорт стал более удобным. Помимо определения стратегического статуса столицы, ее площади, распределения ресурсов и единого планирования городского и сельского развития, в документе также выделены цели минимум, которые вызывают повышенное внимание общественности. В частности, общая протяженность системы столичного мегаполиса в 2020 году составит 1000 километров. К 2030 году 80% населения будут пользоваться экологически чистыми транспортными средствами в качестве основных видов общественного городского транспорта. К 2020 году китайская столица стремится сократить концентрацию вредных частиц PM2,5 в воздухе до 56 микрограмм на кубометр. Наряду с этим местные власти готовы усилить меры по защите и укреплению статуса столицы в качестве известного историко-культурного центра в целях расширения зеленых массивов. Главный архитектор НИИ городского развития Китая Лин Ди дал высокую оценку предложенному в документе урезанию нестоличных функций Пекина. По его мнению, это позволит значительно повысить эффективность разрешения так называемых болезней крупных городов и повысить потенциал городского управления. По этому поводу он сказал: в общем, новые планы городского развития Пекина и Шанхая совпадают. Они направлены на ликвидацию нестоличных функций. Совершенствование и повышение уровня столичных функций играют ведущую роль в модернизации методов городского развития. Раньше мы стремились дать крупным городам больше функций, а сегодня мы пытаемся переместить важные объекты промышленной инфраструктуры в пригородные районы, что позволит оптимизировать пространственную структуру города и оптимально распределить различные ресурсы, в частности, население и трудовые ресурсы. В будущем планирование городской агломерации должно гармонично сочетаться с такими элементами, как основные городские функции, трудоустройство, транспорт, экология и другие. Мы уверены, что через 20 лет будет сформирована интегрированная структура Пекин-Тяньцзинь, провинция Хэбэй. Это будет мегаполис мирового уровня.
Точность, оперативность, объективность. Передачи на русском языке Международного радио Китая «Окно в Китай».
А сейчас информационный выпуск. 29 марта в Архангельске вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян и заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин провели встречу сопредседателей Китайско-Российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. По словам Ван Яна, стороны продолжают поддерживать близкие контакты на высоком уровне. В прошлом году, несмотря на общий спад в экономике, страны увеличили объем взаимной торговли, продолжают развивать инвестиции и сотрудничество в крупных проектах. Дмитрий Рогозин отметил, что Россия высоко оценивает стратегическое партнерство с Китаем. В прошлом году главы России и Китая встретились 5 раз. На ближайшее время также запланирована серия важных двусторонних мероприятий. В мае Владимир Путин отправится в Китай на форум «Один пояс, один путь» и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. «Россия, как и Китай, стремится расширять деловое сотрудничество», – подчеркнул Рогозин. Стороны обсудили партнерство в северных регионах, а также в ядерной энергетике, земледелии и гражданской авиации. Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян 29 марта в российском Архангельске на церемонии открытия 4-го международного арктического форума подчеркнул важность защиты окружающей среды в Арктике. По его словам, китайская сторона будет активно участвовать в экологическом управлении в Арктике. Китайская сторона увеличит строительство передовых научно-исследовательских площадок, повысит уровень научных исследований в Арктике. Китайская сторона укрепляет сотрудничество с арктическими странами в сфере чистых энергоносителей. Китай также выступает за мирное использование Арктики и намерен совместно с другими странами расширять сотрудничество, строить прекрасное будущее для Арктики, сказал Ван Ян. С целью дальнейшего углубления туристического сотрудничества между Китаем и Россией в 2014 году был организован так называемый «Красный маршрут по России» для китайских туристов. Маршрут открыт с июня по октябрь. Путешествие продолжается 11 дней. Китайские туристы посещают места, связанные с революционной историей, а также совершают путешествия по Волге. Как стало известно, количество желающих пройти по этому маршруту постоянно растет. Красный туризм в России имеет широкие перспективы. Почта России открыла регулярные авиарейсы на собственных магистральных самолетах Ту-204С из китайских городов Чжанчжоу и Харбина в Новосибирск с частотой 2-3 раза в неделю. В будущем регулярные почтово-грузовые рейсы свяжут также Харбин и Екатеринбург. Открытие регулярных почтовых авиарейсов из КНР обусловлено значительным ростом почтовых отправлений со стороны китайских интернет-магазинов в последние годы. Только в прошлом году было отправлено более 30 тысяч тонн посылок. Для того, чтобы обеспечить быструю и бесперебойную доставку растущего грузопотока, в 2016 году Почта России закупила 2 среднемагистральных самолета Ту-204С. На первом этапе мы планируем осуществлять на собственных самолетах регулярные рейсы из Китая, страны, на которую приходится 90% международных почтовых отправлений в Россию. В будущем не исключаем открытие и других международных направлений, отметил заместитель генерального директора Почты России по логистике Алексей Скатин. КПП «Маньчжоули» создает площадку сотрудничества для экспорта овощей в Россию. Согласно данным, опубликованным 24 марта Управлением миграционного и карантинного контроля КПП Манчжоули, внутренняя Монголия. С января 2017 года через КПП было экспортировано 37 374 тонны овощей, стоимость которых составила 24 330 000 долларов США. Программа экспорта овощей инициирована местными властями, управлением миграционного и карантинного контроля Манчжоули, в ответ на присутствующий спрос на российском рынке. Сегодня Китай – главная страна-экспортер овощей в Россию. По статистике, за 2016 год через КПП Манчжоули были переправлены в Россию 124,5 тысячи тонн овощей, стоимость которых составила 95 миллионов долларов США. Напомним, КПП Манчжоули расположен неподалеку от городского округа Хулун-Буир на северо-востоке автономного района Внутренняя Монголия. КПП Манчжоули – главный международный коридор из Китая в Россию, а также в страны СНГ и Европы. Манчжоули также является самым большим приграничным континентальным КПП Китая по объему перевозимых грузов. В Чэнду, административном центре провинции Сычуань, 27 марта открылась выставка продуктов питания и сельхозпродукции провинции Сычуань на экспорт в Россию. Об этом сообщает сайт Жэньминьван. На выставке, которая должна завершиться 31 марта, будет представлена продукция около 100 предприятий пищевой и сельхозпромышленности этой китайской провинции. Также принимают участие представители российских супермаркетов, 9 экспортно-импортных предприятий и компаний электронной торговли провинции Сычуань. Администрация провинции Сычуань всячески поощряет выход местных предприятий на международный рынок и расширение экспорта. На сегодняшний день по инициативе провинциальных властей созданы 3 сельскохозяйственные базы в Уганде, в Мьянме и в российской Чувашии. Грузовые составы и регулярные авиарейсы из Чэнду в Москву и в европейские города проходят регулярно, что создает условия для экспорта продукции и способствует росту товарооборота между провинцией Сычуань, Россией и Европой. В городе Бэйань, провинции Хэйлунцзян, завершились мероприятия, посвященные культурным обменам молодежи Китая и России. Такая информация появилась на сайте Жэньминьчжибао 28 марта. Мероприятия проходили при поддержке городской службы образования города Бэйань, провинции Хэйлунцзян, и администрации Амурского округа России. Российские школьники посетили начальную школу Чжаолинь в городе Бэйань и художественную школу города. Вместе с китайскими школьниками выступали на сцене, готовили пельмени и участвовали в других мероприятиях. Мероприятия в городе Бэйань призваны углубить взаимопонимание и расширить культурные обмены двух стран, а также имеют важное значение для реализации проекта совместного образования в рамках экономического пояса «Шелкового пути». 1 апреля на озере Синкай открывается международный фестиваль защиты птиц. Фестиваль продлится месяц. Тектоническое озеро Синкай – заповедная зона к востоку от города Цзыси в провинции Хэйлунцзян. Озеро расположено на границе между Китаем и Россией. На озере обитают лебеди, маньчжурские журавли и мандаринки. В пик миграции на озере может находиться до 17 миллионов особей, 235 видов перелетных птиц. Заместитель директора отдела туризма провинции Хэйлунцзян Ли Сюмэй рассказала, что туристы специально приезжают в заповедник понаблюдать за перелетными птицами. В рамках международного фестиваля защиты птиц пройдет почти 20 мероприятий. Гости смогут понаблюдать за тем, как проходит гнездование птиц в заповеднике и получить материалы о защите и экологии этих мест. На фестивале работают волонтеры.
Точность, оперативность, объективность. Передачи на русском языке Международного радио Китая «Окно в Китай».
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта передала через посла Великобритании Тима Барроу письмо о выходе Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй в своем послании указала на цели Brexit, в том числе контроль за въездом в страну мигрантов из Европы и стремление к заключению соглашения о свободной торговле с Евросоюзом. Правительство Ирландии в среду заявило, что, несмотря на возможные проблемы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, Ирландия к ним хорошо подготовлена. После запуска процедуры выхода правительство Ирландии заявило, что изначальный бюджет, план содействия занятости и в стратегию торговли и инвестиций были внесены корректировки, направленные на ослабление негативного влияния выхода Великобритании из Евросоюза. В заявлении правительства Ирландии отмечается, что на переговорах Ирландии и Великобритании главным образом две стороны обсудят меры по уменьшению негативного влияния на торговлю Ирландии, а также вопрос защиты мирного процесса в Северной Ирландии. Напомним, в среду Великобритания официально передала Евросоюзу послание о выходе страны из состава Союза. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что на переговорах между Евросоюзом и Великобританией о выходе из Союза, цитата, «не будет победителей». Бывший президент Республики Корея Пак Кын Хе в четверг прибыла в суд Сеула, который должен принять решение по вопросу ее ареста, предложенного прокурорами. Бывший президент прибыла в суд в 10:20 утра по местному времени на лимузине в сопровождении машин и мотоциклов полиции и охраны. Суд должен принять решение по вопросу заключения Пак Кын Хе под стражу.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее в эфире текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию рубрику «Текущие события». С прошлого года поднимаются голоса против глобализации. С того же времени с каждым днем поднимаются протекционистские настроения. ВДР наслаждаются достижениями глобализации. Естественно, они очень решительно выступают против антиглобализации с акцентом на протекционизм. Хотя понимаются и настроения не против глобализации, но сила, которая выступает за протекционизм, остается большой. Несомненно, бум глобализации считается результатом накопления разных противоречий в ходе экономической глобализации и экономического развития разных стран. Такие противоречия возникают как внутри разных стран, так и выявляются между странами и регионами. На межгосударственном уровне развитым странам также предстоит справиться с вызовами времени в борьбе с бедностью и социальным противодействием. По мере изменения баланса сил развитых стран и новоразвивающихся экономических субъектов, старый порядок будет разрушаться, однако новый баланс еще не создан. Проявленная тенденция против глобализации в странах Европы и США по сути объясняется тем, что данные страны пытаются создать новую глобализацию, которая более отвечает их государственным интересам. В процессе деления интересов при глобализации проявляется заметный дисбаланс расширения пропасти между бедными и богатыми слоями населения, увеличение количества людей, которые вытеснены на край общества. Ныне значительное количество населения по-прежнему не может себе позволить элементарного комфорта, и если мы не сможем устранить высокие барьеры развития, то расслоение общества приобретет катастрофические масштабы. Антиглобализация остается на уровне рассуждения, пока не формируется настоящая тенденция на уровне фактов. Однако предсказать скорый спад волны антиглобалистских настроений пока сложно. В развитии глобализации стороны смогут по-настоящему ощутить ее преимущества, добиться мирового экономического роста, что само по себе может служить стимулом для глобализации. Некоторые страны мирового сообщества предпочитают заниматься внутренними делами. При такой позиции невозможно повернуть ход глобализации. Нынешний феномен антиглобализма чаще встречается в странах Европы и США, то есть носит региональный, циклический и поэтапный характер. Это больше всего объясняется тем, что внутренние противоречия отражены внешними феноменами. В этом и заключаются причины сложившейся ситуации, однако в большой степени причина заключается в том, что страны Европы и США никак не могут урегулировать баланс внутренних интересов. Объяснять все противоречия глобализации не только некомпетентно, но и неэффективно. Наоборот, стимулирование глобализации может позволить странам развиваться. Например, Китай является решительной движущей силой по пути глобализации. Инициатива «Одного пояса и одного пути» наиболее направлена на то, чтобы все больше стран смогли воспользоваться благами. При продвижении такой модели, которая отвечает интересам крупных партнеров, новоразвивающиеся страны постепенно становятся сильными участниками глобализации, получая допуск ко всем благам развитого мира у себя. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите побольше узнать о Китае, посетите наш сайт. Его адрес russian.cri.cn. Спасибо за внимание.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевое слово на сегодня – нефтепровод Юаньёу Гуандао. Нефтепровод Юаньёу Гуандао. К 29 марта общий объем поставок нефти по трубопроводу Китай-Казахстан, который является первым для Китая сухопутным трансграничным нефтепроводом, достиг 100 миллионов тонн. Нефтепровод безаварийно работал на протяжении 3905 дней. Генеральный директор компании Trans-Asia Gas Pipeline при китайской национальной нефтегазовой корпорации Мэн Фанчунь сказал, что благополучная и безопасная эксплуатация нефтепровода Китай-Казахстан содействовала диверсификации экспортного рынка казахстанских нефтяных ресурсов, а также обеспечила поставку сырой нефти на два крупных нефтеперерабатывающих завода на востоке Казахстана. Наряду с этим эксплуатация данного нефтепровода способствовала расширению каналов импорта сырой нефти в Китай, а также удовлетворяет потребность китайских заводов в переработке сырой нефти и обеспечила баланс снабжения энергоресурсами на западе Китая. Стоимость импортированной в Китай нефти по трубопроводу Китай-Казахстан составила около 60 миллиардов долларов США. Сотрудничество между Китаем и Казахстаном в энергетической области считается образцом взаимовыгодного сотрудничества, отметили в компании. Нефтепровод Китай-Казахстан является первым для Китая трансграничным трубопроводом, который Китай инвестировал и построил в Центральной Азии. Его западная оконечность берет начало в Атырау в Казахстане. Далее нефтепровод проходит через КПП Алашаньков на границе двух стран и заканчивается на востоке в районе Душаньцзы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Его общая протяженность составляет более 2800 километров. Его называют первым нефтепроводом на шелковом пути. Итак, повторяем ключевое слово на сегодня. Нефтепровод Юаньёу Гуандао. Нефтепровод Юаньёу Гуандао.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
30 марта. 30 марта 1881 года появились самые первые в мире смайлики. 30 марта 1881 года на страницах американского сатирического журнала «Парк» появились первые в мире изображения, которые можно назвать смайликами. На тот момент нововведение было обозначено как «печатное искусство». В комментариях было сказано: «Мы делаем это специально для того, чтобы читатели понимали, что мы можем сделать необыкновенное там, где останавливаются карикатуристы». Парк также подчеркивал, что четыре смайлика не защищены авторским правом, ими могут пользоваться и другие авторы. Профессор Американского университета Карнеги Меллон Скотт Фальман был первым в мире человеком, который использовал смайлик в электронном сообщении. 19 сентября 1982 года он отправил электронное сообщение, содержащее смайлик-улыбка. Смайлики появились в 20 веке как интернет-субкультура. Позже в приложениях стали появляться более образные смайлы и иконки. А к концу 20 века в английском даже появились новые слова, описывающие эти смайлики. Слово «эмотикан» происходит от слияния слов «emotion» и «экон». Среди самых употребляемых смайлов – удивление и шутка. Традиционные на Западе смайлики с наклоном в левую сторону. Позже в Японии придумали горизонтальные смайлы – японские каомодзи. Они значительно сложнее, чем американские смайлики. Тридцатого марта 1881 года появились самые первые в мире смайлики. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Уважаемые радиослушатели, русская редакция Международного радио Китая представляет ежедневный информационный блок и тематические программы о Китае. Мы расскажем вам о настоящем Китае, поможем заглянуть за Великую Китайскую стену, расскажем о главных новостях и событиях в Поднебесной и за рубежом. Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш официальный сайт russian.cri.cn. Вы также можете найти нас в социальной сети ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая» или ссылку vk.com/cri_rus. Ваши пожелания, впечатления, идеи и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Ждем ваших писем. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому. Сложившиеся стереотипы. Может быть, нас объединяет интерес к культуре страны-соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал.
Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южнокитайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовлю.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летнюю Олимпиаду, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добро пожаловать в программу «На досуге». У микрофона Тимофей Бахвалов. Сделайте паузу, отдохните с нами и ощутите дыхание Китая. Впереди вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и, конечно же, китайской кухне. Поехали!
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Китай организовал профессиональную футбольную лигу в 1994 году. В то время один из главных вдохновителей и активистов китайского футбола, владелец корпорации «Ванда», господин Ван Цзянлинь, приобрел Далянский футбольный клуб, который в то время добился заметных успехов. На его базе была создана так называемая «Далянская династия китайского футбола». Но спустя несколько лет Ван Цзянлинь объявил об уходе из китайского футбола, а клуб был продан. В последние годы, когда китайский футбол характеризовался кризисом и упадком, Ван Цзянлинь объявил о возобновлении поддержки развития и реформ китайского футбола. По его словам, за 20 лет деятельности в этой области он вместе с китайским футболом пережил множество взлетов и падений. За последние два года реформы в сфере футбола особенно активизировались. Многие позитивные подвижки были реализованы именно корпорацией «Ванда», которая заняла мощную позицию в индустрии футбола. Корпорация проводит множество мероприятий для подготовки молодых футболистов под общим названием «Звезды будущего». Стала совладельцем испанского клуба «Атлетико Мадрид», организует матчи Кубок Китая, спонсирует FIFA и так далее. Несмотря на всю зарубежную активность, цель корпорации – это повышение уровня китайского футбола. Сегодня мы расскажем о том, какой вклад Ван Цзянлинь и корпорация «Ванда» вносят в развитие китайского футбола. После публикации китайским правительством общего плана о реформах и развитии китайского футбола, Китай добился заметных успехов в этой области. Об этом говорит сам Ван Цзянлинь, ставший свидетелем и участником успехов. Он отметил, что первый бум в развитии китайского футбола пришелся на 90-е годы прошлого века. Сегодня, в 2017-м, отмечается второй этап стремительного развития футбола Китая. По сравнению с прошлыми десятилетиями, в футболе Поднебесной наблюдается огромный прогресс. Ван Цзянлинь констатировал, что на фоне грамотной политики, проводимой руководством страны в отношении футбола, есть еще три ключевых условия для быстрых позитивных подвижек. Во-первых, это значительные инвестиции в футбол. Как известно, футбол – это один из самых дорогостоящих видов спорта. Значительные денежные вливания в футбол Китая начали проводиться лишь в последние годы. Раньше никто не стремился вкладываться в командный затратный спорт. Во-вторых, повышенное внимание общества и СМИ. За последние годы китайские клубы приобрели целый ряд известных профессиональных игроков. Растут рейтинги и зрительские симпатии. Все большее внимание уделяется как посещению стадионов, так и телевизионным трансляциям местных и зарубежных матчей с участием клубов Китая. В-третьих, значительно вырос общий уровень не просто отдельных игроков, а самих футбольных матчей. В последние годы футбольный клуб «Хэнда» завоевал первое место в футбольных лигах чемпиона Азии. В полуфинал и четвертьфинал выходили многие другие футбольные клубы Китая. Однако самый главный вопрос в китайском футболе – это посредственные результаты сборной Китая. Ведь сборная отражает уровень футбола всей страны. Неважные результаты указывают на то, что сегодня недостаточно просто вкладывать деньги в подготовку молодых футболистов. Необходимы комплексные усилия в развитии. Хотя футбольная премьер-лига Китая прогрессирует, количество талантливых молодых футболистов в Китае по-прежнему мало. И, как уже было сказано, дело тут не только в инвестициях. В ходе интервью Ван Цзянлинь отметил, что для развития китайского футбола есть два ключевых аспекта. Первый – это фундамент. Так же, как и при строительстве дома, необходимо закладывать качественный фундамент, иначе в будущем дом покосится и развалится. Фундамент футбола – это подготовка молодых футболистов. Второй – это матчи. В Китае необходимо лучше организовывать футбольные лиги разных категорий и уровней, интегрировать их в индустрию футбола. Благодаря этому все больше молодых футболистов получит возможность заниматься футболом. Для развития молодежного футбола Ван Цзянлинь выдвинул три основных предложения. Необходимо производить спортивное оборудование, увеличить количество молодых футболистов и организовывать больше молодежных матчей. Говоря о количестве футболистов, Ван Цзянлинь отметил, что если в Китае будет 1 миллион молодых футболистов, то уровень китайского футбола обязательно вырастет до отметки, когда сможет занять ведущую позицию в Азии. Одновременно он одобрил реформы и темпы развития футбола в Китае и полагает, что развитие футбола – это не только спортивные достижения и имидж на международной арене, но и важный элемент программы здорового развития нации. В настоящее время Кубок Китая, организованный корпорацией «Ванда», имеет международный статус соревнований категории «A». Теперь корпорация ведет переговоры с FIFA, чтобы с 2018 года соревнования Кубок Китая прошли в рамках этого международного соревнования и в будущем стали его неотъемлемой частью. Все команды Кубка Китая направят своих лучших футболистов на эти матчи. Это даст прекрасную возможность сборной Китая для проведения встреч с командами мирового уровня. Кроме того, корпорация «Ванда» с 2011 года приступила к реализации плана о подготовке молодежных футболистов «Звезды будущего». Согласно плану, ежегодно корпорация отправляет в зарубежные страны молодых футболистов в возрасте 12 лет для обучения. В этом году футболистам первой группы уже по 18 лет. Два из них начали свою карьеру в профессиональных клубах в китайской футбольной лиге первой категории. Их уровень настолько высок, что их достижения привлекают внимание менеджеров профессиональных зарубежных клубов и брокеров. Ван Цзяньлинь отметил, что каждый год его корпорация направляет за рубеж молодых футболистов для обучения, и через 10 лет, если хотя бы 10 воспитанников программы будут участвовать в матчах Европы, то несколько смогут сыграть за сборную Китая. И это станет настоящим прорывом. Сегодня сборная Китая по футболу участвует в матчах группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года в России. Она уже обыграла команду Южной Кореи со счетом 1-0. Главный тренер сборной Китая по футболу Марчелло Липпи заявил, что несмотря на сложную ситуацию в отборочных играх к чемпионату мира 2018 в России, итоговый успех для Поднебесной все еще возможен. Уважаемые радиослушатели, на сегодня это все о спорте. Не переключайтесь, через пару минут мы расскажем о самых вкусных рецептах китайской кухни. Оставайтесь с нами.
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить.
Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы продолжаем наш эфир. Это кухня Поднебесной. В студии Тимофей Бахвалов и моя коллега Синшан.
Привет всем!
В конце недели нас ждут трехдневные выходные по случаю празднования Цинми.
Да, Цинминь – один из 24 сезонов лунного календаря. После введения в Китае григорианского календаря он отмечается 4-6 апреля. В этом году его отмечают 4 апреля.
С приходом Цинмина температура воздуха повышается, чаще идут дожди. Наступает время для проведения весенних полевых работ. Кроме того, праздник Цинмин – это самый главный день поминовения усопших. И ханьцы, и другие национальности, проживающие в Китае, именно в этот день совершают обряды поминовения усопших. В этот день люди посещают могилы своих умерших родственников.
День Цинминь, как повелевают обычаи, нельзя готовить горячую еду. Есть можно только холодные блюда.
Говоря о празднике Цинмин, нельзя не упомянуть праздник холодной пищи, который отмечается обычно за 2 дня до праздника Цинмин.
Бытующая народная легенда связывает происхождение обычая холодной пищи с именем некоего Цзэтуя, верного оруженосца одного из князей царства Цзинь, жившего в 6 веке до нашей эры.
Эта история, ставшая легендой, как считается, произошла в 674 году до нашей эры. В горах Мяньшань случился сильный пожар. Из-за ветра огонь не могли погасить 3 дня.
В исторической летописи записано, что тогдашний правитель царства Цзинь по имени Вэнгун приказал поджечь лес, в котором скрывался человек, многие годы живший отшельником на горах Мяньшань Дзе Цзэтуй. Почему правитель Вэнгун решился на столь жестокий шаг?
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
В источниках не записана дата и место рождения Цэ Цзэтуя. Известно лишь, что жил он в период Чунцю, весны и осени, и состоял в свите молодого князя Чуэнера. Юноша был добродетельным, добрым и талантливым, но его очень не взлюбила любимая наложница его отца-правителя Ли Цзи. Вскоре в княжестве произошел кровавый дворцовый переворот, и в царстве Цзинь сменилась власть. В 655 году до нашей эры Чуэнэру пришлось бежать вместе со свитой и уйти в изгнание. В состав княжеской свиты входил и Цзэ Цзэтуй. Новый правитель несколько раз подсылал к нему убийц. Беглецы были вынуждены переезжать из одного княжества в другое. Когда Чун Эр попросил помощи у правителя княжества Вэй, ему было отказано. Беглеца не пустили даже на порог. Изгнанники остались без крова и пищи. Порой они даже просили милостыню, чтобы добыть пропитание для Чун Эра. В дороге они спали и ели под открытым небом. Молодой князь Чун Эр был уже почти при смерти от голода и болезней. Видя все это, Цэ Цзэтуй однажды отрезал часть своего бедра и сварил суп, чтобы спасти Чун Эра от голодной смерти. Эта история стала впоследствии легендарным преданием. Мечта о возвращении на родину в итоге многолетних скитаний осуществилась. К тому времени родители и родные Цэ Цзэтуя оказались в застенках, а ему самому угрожали расправой. Чун Эр все больше понимал необходимость возврата княжеского престола. В 636 году до нашей эры Чун Эр наконец стал правительством княжества Цзинь, приняв имя Вэньгун. Он наградил титулами и высокими чинами всех, кто многие годы разделял с ним тяжкое изгнание, даже конюха. Но в этот список не был включен Цзэ Цзэтуй, который спас его от голодной смерти. Чун Эр был известен своей добродой и добродетельностью. Как же он мог забыть человека, спасшего ему жизнь? По преданию, после восхождения Чун Эра на княжеский престол, Цзэ Цзэтуй отказался от титула, вернулся в родные края и жил отшельником в горах Мяньшань. В период Чун Цю, весны и осени, эти горы были отдаленным местом. Это была труднодоступная и опасная местность. Цзэ Цзэтуй и его старая мать уехали из процветающей, густонаселенной и богатой столицы. Как рассказывают местные жители туристам, дорога, по которой они поднимаются на Мяньшань, когда-то была горной тропинкой. Именно по ней когда-то уходил в горы Цзэ Цзэтуй. Это очень живописная местность. Прозрачный родник омывает камни, изумительные и величественные вершины, чистая вода, уединенные пещеры. Это редкие по своей красоте горы на севере Китая. По утрам и вечерам они окутаны облаками и легким туманом, что придает этой местности сказочный вид. Вскоре об отказе Цзэ Цзэтуя от титулов узнал Чун Эр. Княжеству многое нужно было создавать заново, и такой человек, как Цзэ Цзэтуй, был очень нужен. Именно поэтому новый правитель царства отправился в горы Мяньшань на его поиски. Князь хорошо знал, с каким почтением Цзэ Цзэтуй относился к своей матери, а также о том, что отшельник очень хорошо знал эти горы. И если лес заполыхает огнем, Цзэ Цзэтуй обязательно вынесет и спасет из огня свою старую мать. Рассуждая таким образом, князь решил поджечь лес с трех сторон, а одной из сторон оставить для выхода. По приказу князя горный лес подожгли. Стояла очень сухая погода, и пожар охватил сотни гектаров. Огонь полыхал все жарче, но из горящего леса так никто и не вышел. Через три дня правитель Чун Эр вновь поднялся в горы, но обнаружил там лишь обгоревшие останки Цзэ Цзэтуя, обнимающего свою мать. Они погибли в огне.
Печальная история.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
В истории лишь два реальных человека, в честь которых по сей день отмечают праздники. Один из них – поэт Цю Юан. Ежегодно 5 числа 5 месяца по лунному календарю принято кататься на драконовых лодках. Угощаться дзунцы в память о легендарном поэте, погибшем, когда родину захватили враги. И второй герой – Цзэ Цзэтуй. По преданию, правитель Вэньгун в знак скорби приказал во всем княжестве погасить огонь в очагах, а в день гибели Цзэ Цзэтуя ежегодно стали отмечать День холодной пищи. Со временем праздник холодной пищи стал традиционным.
В этот день также вспоминают легендарного героя по имени Чистый Свет, жившего более 2000 лет назад. В День холодной пищи и Чистого Света пожилые люди готовят из муки шэпаньту.
И до сегодняшнего дня сохранилась и традиция. Взяв с собой холодную пищу, со свежими ветками тополя или ивы, целыми семьями и стар и млад подниматься на перевал Байсунлин по дороге, по которой когда-то шел в горы Цзэ Цзэтуй. Здесь расположен холм, который местные жители считают могилой Цзэ Цзэтуя. Говорят, что в нем остатки одежды погибшего Цзэ Цзэтуя, которую по приказу князя нашли после пожара.
На могиле Цзэцзэтуя принято оставлять ивовые венки, символ памяти и скорби.
Горячую пищу в течение 2 дней до праздника Цзимин есть не положено. Одним из традиционных угощений на праздничном столе являются сладкие зеленые шарики Цинтуан. Невритово-зеленые рисовые шарики сладкие и клейкие на вкус. Они служат прекрасной легкой закуской.
Шарики Цинтуань готовить очень несложно.
Нужны следующие ингредиенты: клейкая рисовая мука, сладкая паста из бобов и сливочное масло.
Приступаем к готовке. Замешайте клейкую рисовую муку. Тесто нужно довести до такой консистенции, чтобы из него можно было сформировать шарики. Чтобы закрепить цвет, добавьте в массу ложку масла. Затем разделите тесто на равные кусочки, нафаршируйте каждую заготовку сладкой пастой.
Шарики нужно готовить на пару 15 минут, и сразу можно подавать к столу.
Ну что ж, на этом наша сегодняшняя программа «Кухня Поднебесной» подошла к концу. Услышимся в следующих выпусках.
Уважаемые радиослушатели, всего вам доброго и приятного аппетита!
Никуда не уходите, после небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о кино.
Киноэкран.
Киноэкран.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рубрику «На досуге». В студии Тимофей Бахвалов. Завершающая часть нашей программы, как всегда, будет посвящена кино. Сегодня я познакомлю вас с китайским фильмом «Бесстрашный» о знаменитом китайском ушу-мастере Хо Юаньцзя. Фильм вышел в свет в 2006 году. Главную роль в нем исполнил знаменитый Джет Ли. Шанхай, 1910 год. Мастер ушу Хо Юаньцзя выступает на состязании с иностранными бойцами. Далее сюжет переносит нас на много лет назад и показывает жизнь мастера с самых ранних лет. Тяньцзинь 30 годами ранее. 10-летний Хо хочет научиться ушу и стать сильным, как его отец, мастер боевых искусств Хо Энди. Однако отец не собирается учить сына, так как мальчик болен астмой, тренировки ему не по силам. Отец заставляет Хо учить гражданские науки. Хо учится вместе со своим лучшим другом Нон Цзинсунем. Хо наблюдает за тренировками отца и тренируется втайне от него, а Цзинсунь делает за него уроки. Проходят годы, Хо становится взрослым, он великий мастер ушу и примерный отец. Своего отца и жену он похоронил и теперь живет в имении с матерью и маленькой дочкой. Стремясь стать таким же знаменитым, как когда-то его отец, он выигрывает множество боев и почти достигает цели. Однако ему все мало, Хо непременно хочет стать чемпионом Тяньцзиня. Титул становится навязчивой идеей и главной целью жизни молодого мастера. Этот факт очень беспокоит Цзинсуня. Он говорит Хо, что тому пора остепениться, перестать драться, пить и брать в ученики кого попало. Такая жизнь недостойна и приносит только убытки. Хо не слушает, мечты о титуле застилают его глаза. В один из дней происходит непредвиденное. Одного из учеников Хо жестоко избивают. Остальные ученики рассказывают, что его покалечил феодал Цинь, грандиозный мастер ушу. Хо отправляется к Циню, который в это время празднует день рождения в ресторане Цзинсуня. Хо пытается втянуть Циня в бой, но тут появляется Цзинсунь. Он пытается уговорить Хо не устраивать побоище в день праздника, однако Хо остается непреклонным. Цзинсунь в сердцах разрывает дружбу с Хо. Тогда Хо выгоняет всех гостей и начинает схватку с Цинем, во время которой наносит ему смертельный удар. Хо отправляется домой, где обнаруживает тела своей матери и 5-летней дочки. Он идет в дом Циня с жаждой мести и видит его сына, который заявляет, что это он учинил расправу. Хо кидается на него, чтобы убить, но тот сам перерезает себе горло. В последний момент Хо оставляет в живых жену Циня и их дочь. Когда он покидает дом Циня, то к нему подбегают ученики и рассказывают правду о том, почему Цинь избил одного из них. К Хо приходит осознание того, что в погоне за силой и славой он потерял все, что было ему дорого. Убитый горем, он уходит из родной провинции. Долгое время Хо странствует без цели. Вдали от Тяньцзиня полуживого Хо находят жители небольшой деревни и относят в один из домов. Там живет старая женщина и ее незрячая внучка. Слепая девушка по имени Юэ Ци заботится о Хо, помогает оправиться от пережитых потрясений. Она мудра не по годам и помогает Хо понять истинный смысл ушу. Хо становится крестьянином и учится жить заново. Проходит несколько лет. Хо, прожив много времени в деревушке, решает уйти. Он хочет посетить могилы родных и вернуться домой. Тяньцзинь, 1907 год. Многое изменилось. На улицах множество европейцев, которые задают свой тон городской жизни. Хо наблюдает неприятную картину. Китайцы буквально присмыкаются перед Западом. Иностранная культура разобщает китайский народ и подчиняет его. Хо видит двух своих бывших учеников. Они работают в иностранном ресторане вышибалами и выкидывают на улицу китайцев, у которых недостаточно денег на еду. Ученики бросаются в ноги Хо, плачут и просят прощения за предательство. Они вынуждены работать на иностранцев. Хо не злится, но начинает понимать, что вернулся он не просто так. Когда Хо возвращается в свой старый дом, то обнаруживает, что его имение почти целиком растащили кредиторы. Там все еще живет старик Лай Фу, бывший слуга. Он показывает Хо единственную комнату, которую удалось сохранить нетронутой. Ее стены украшают свидетельства всех побед Хо. Однако тот их срывает и бросает в огонь, заявляя, что они больше не несут для него никакой ценности. Далее Хо приходит к вдове Циня и просит прощения за содеянное. Женщина разрешает ему почтить память Циня. Вскоре он замечает объявление о международных боях в Шанхае и обращается к Дзинсуну с просьбой дать ему денег на поездку, чтобы сражаться. Дзинсун отказывает, однако Хо, уходя, оставляет на столе друга газету. В ней содержится оскорбление в адрес китайского народа со стороны западного бойца. Дзинсун выделяет необходимую сумму. Победив множество грозных соперников, Хо Юаньцзя открывает спортивную федерацию ушу «Дзину Мэн», первую спортивную организацию Китая, открыто обучающую боевым искусствам всех желающих. Дзинсун становится совладельцем федерации и вкладывает в ее развитие большие деньги. Пекин, 1909 год. Хо встречается с японцем по имени Танака из японского посольства. Танака проявляет уважение и становится другом Хо. Шанхай, 1910 год. Действие переносится в зал боевых искусств, где проходит турнир. Хо вступает в свой финальный бой. На этот раз его противник Танака. Японец не согласен с неравной битвой и предлагает Хо перенести бой. Однако китайский мастер соглашается вступить в схватку. После первого раунда, завершившегося ничьей, японцы меняют чашку чая Хо на отраву. Хо, ничего не заметив, выпивает яд и выходит на татами. Во время боя у него начинаются проблемы. Ухудшается зрение, замедляется реакция и обильно течет кровь изо рта. Танака вновь настаивает на отмене поединка. Однако Хо не желает сдаваться. Он понимает, что отравлен, но считает, что должен сражаться за честь Китая. С каждой минутой его состояние ухудшается. Хо, теряя силы, пытается нанести Танаке смертельный удар, такой же, которым он убил Циня. Но в последний момент Хо останавливает кулак перед самой грудью Танаки. Эта деталь не уходит от внимания японского мастера. Поступок Хо его ошеломляет. Юаньцзя падает на татами без сил. К нему подходит рефери, чтобы засчитать нокаут. Танака останавливает его, поднимает полуживого Хо и, подняв его руку вверх, объявляет его победителем. Хо умирает на руках своих учеников под громкие овации китайских зрителей. В последней сцене фильма мы видим, как дух Хо Юаньцзя тренируется при лунном свете в той самой деревне, в которой он когда-то жил. За ним наблюдает Юэ Ци. Уважаемые радиослушатели, на этом заканчивается рубрика «На досуге». Спасибо за внимание, до новых встреч!
Передача из Пекина окончена. До свидания.